Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня мы находимся в отеле «Шератон», где проходит Евразийский экономический форум. «Спутник Кыргызстан» является партнером мероприятия. И мы рады встречать у нас в гостях Александра Шохина, президента Российского союза промышленников и предпринимателей, члена президиума делового совета Евразийского экономического союза. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Рады вас видеть сегодня здесь. Расскажите, пожалуйста, какие вы можете выделить новые перспективные направления торговых отношений между Кыргызстаном и Россией?
Ну, во-первых, мы встречаемся на площадке первого Евразийского экономического форума. Напомню, что мы уже несколько подходов к снаряду делали, как принято говорить. Пытались провести этот первый форум в декабре 2020 года, сразу после принятия стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Ковид не позволил. В следующем году в рамках председательствования Казахстана была попытка в Нур-Султане провести. Опять ковид не позволил. Ну и вот сейчас мы встречаемся в Бишкеке, и мне кажется, что, ну, во-первых, мы соскучились по очному живому общению, во-первых. А во-вторых, действительно накопилось достаточно много интересных тем. Ну, во-первых, как реализовывать ту стратегию, которая полтора года назад была принята, и, во-вторых, как реагировать на те вызовы, которые за эти полтора года, с которыми столкнулся и евразийский бизнес, и государства, члены Евразийского экономического союза. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, тот факт, что два года мы переживали ковидный кризис, экономические отношения между нашими странами, Россией и Киргизской республикой, чувствуют себя неплохо. Этому, в частности, способствовал и визит президента Киргизской республики в Россию. Хотел бы сказать, что в рамках этого визита президент встречался с российским бизнесом на площадке РСПП, и мы обсудили уже тогда целый ряд направлений нашего сотрудничества, и сейчас мы видим, что эти направления шаг за шагом реализуются. Ну, в частности, мы договаривались в прошлом году разработать дорожную карту развития торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Киргизстаном, и вот только что я и президент Киргизского союза промышленных предпринимателей Данил Ибраев подписали эту дорожную карту. И в ней речь идет о создании некого продвинутого механизма в режиме одного окна, проектного офиса, который будет помогать, во-первых, снимать проблемы, препятствия и барьеры на пути реализации тех проектов, которые уже идут, а препятствия, безусловно, те или иные есть. И мы помогаем и российским компаниям, и киргизским компаниям здесь не останавливаться, что называется. Ну и, безусловно, речь идет о новых проектах. Я напомню, что товарооборот между Россией и Киргизией хоть и увеличился на десятки процентов, более чем на 65% за последний год, но, тем не менее, мы видим дисбаланс в экспорте и импорте. Экспорт российский в Киргизскую республику преобладает, безусловно, и понятно, что это больше сырьевой экспорт. И нам нужно думать о том, чтобы переориентировать наши отношения на инвестиционное сотрудничество и на сотрудничество продукции с высокой долей добавленной стоимости. Сегодня на нашей сессии выступал руководитель агентства по привлечению инвестиций Киргизской республики. Действительно, инвестиционный режим в республике благоприятный для того, чтобы приземлять в том числе российские компании. И очень важное направление сейчас, оно хоть и не новое, но обострилось в последнее время, это формирование новых цепочек поставщиков. По понятным причинам Россия очень заинтересована в том, чтобы выращивать этих новых поставщиков, чтобы на территории стран-членов ЕАЭС и Киргизской республики в частности формировать даже производство тех комплектующих или запчастей и так далее к тому оборудованию, к тем машинам, конечной продукции, где Россия потеряла традиционных поставщиков. Важно, безусловно, и транспортно-логистические цепочки выстраивать более эффективные, учитывая, что Россия разворачивается на восток, И, безусловно, транспортные коридоры из западного Китая в Россию и Беларусь, они как бы сейчас будут развиваться, и Киргизия здесь, безусловно, оказывается в центре внимания, что называется. Поэтому сотрудничество как в традиционных отраслях, так и в новых высокотехнологичных отраслях очень важно. Кстати сказать, сегодня прозвучала и такая тема, как создание льготных режимов для айтишников. Вы знаете, что Россия тоже создает льготные режимы для российских айтишников. Ну, по ряду причин мы знаем, что могут некоторые компании менять
место
локации, и вполне возможно, что те условия, которые Кыргызстан создает для IT-отрасли, они могут оказаться достаточно привлекательны для тех компаний, которым в силу ряда причин комфортнее сменить эту географию. Поэтому я вижу очень хорошие перспективы не только в развитии товарооборота, объема инвестиций, но и в большей сбалансированности с ориентацией на высокотехнологичное инвестиционное сотрудничество.
Вы упомянули о том, что мы хотим строить новые производственные цепочки. Мы хотим, собственно, насколько я понимаю, возобновлять те производственные цепочки, которые были когда-то. Спустя 30 лет мы все-таки пришли к тому, что было бы удобнее нам сотрудничать все вместе. Скажите, пожалуйста, сейчас речь идет о релокации различных российских компаний на территорию Кыргызской Республики.
Я думаю, что скорее надо речь вести о создании на территории Кыргызской Республики производств, которые будут включаться в эти цепочки. То, что мы, к сожалению, потеряли 30 лет назад, восстанавливать, наверное, не так просто. А вот создать даже... Ну, вы знаете, говорят, что реконструировать старый завод иногда дороже, чем построить новый, потому что надо до основания, а затем. Так лучше как бы гринфилды какие-то строить с учетом в том числе и существующей инфраструктуры, энергоснабжения, в частности, газоснабжения и так далее. Если это есть на старых производствах, то их можно чуть-чуть, как говорится, подвинуть и построить новые современные производства, которые не требуют фундаментов с бомбоубежищами под ними. Как мы знаем, что под многими советскими предприятиями по несколько этажей вниз очень мощные фундаменты для того, чтобы там тяжелое оборудование, домны ставить и так далее. Сейчас это ничего не нужно. Очень важно развивать производство на основе чистых комнат. Очень важно нам в микроэлектронику входить. Здесь, я думаю, и старые компетенции, связанные с тем, что у нас есть еще и научные школы, есть инженерные школы, и такие компетенции есть и в Беларуси, и в России, и в Казахстане, и в Кыргызстане. И очень важно сейчас, объединив усилия, локализовать это там, где есть реальные конкурентные преимущества. Ну, известно, что почему чипы в основном производятся на Тайване. Там легче в силу климата организовывать чистые комнаты. Надо вот посмотреть, может, Кыргызстан не хуже Тайваня может развиваться.
Возможно, да, хотелось бы в это верить. Когда мы говорим об налаживании торговых отношений, понятно, что импорт российский в Кыргызстане представлен очень широко, да, импортируются и продукты питания, и, ну, вообще, наверное, все абсолютно категории товаров. Как вы считаете, на какие направления необходимо сделать ставку кыргызстанским предпринимателям, которые хотели бы работать в том числе на российский рынок?
Ну, я считаю, что, ну, во-первых, есть и базовые отрасли, куда вполне готовы прийти российские компании. Это горнодобывающая промышленность, золотодобывающая, в частности. Там присутствуют крупные иностранные игроки. Может быть, местечко и для российских компаний, что называется, найдется. Но, тем не менее, главное, на мой взгляд, кыргызским предпринимателям найти нишу, когда они могут быть частью вот этих цепочек добавленной стоимости. Мы сейчас, как я уже говорил, вынуждены выстраивать новые цепочки поставок. И в первую очередь нам надо посмотреть, какие комплектующие могут производиться на киргизских предприятиях, чтобы быстро заместить европейцев, американцев и так далее. Это наша совместная работа. И, безусловно, вот это импортозамещение, политика импортозамещения, которая сейчас будет активизироваться в России, она пойдет гораздо успешнее, если мы в это импортозамещение наших партнеров по ЕАЭС включим, в частности, Кыргызстан.
То есть получается, что в условиях такого беспрецедентного санкционного давления на Россию Кыргызстан как раз-таки может найти свою нишу и развить производство?
Безусловно, так, но не хотелось бы, знаете, что, чтобы кыргызские предприниматели опасались того, а не дай бог вторичные санкции на них будут распространяться, если вдруг они начнут сотрудничать активно с Россией, не придет ли европейский или американский дядя, который скажет: «Ай-яй-яй, не надо, вы помогаете России обходить санкции». Это реальная угроза, и мы видим, что даже такие страны, как Китай, крупные китайские компании, они осторожно относятся к тому, чтобы быстро начать сотрудничать с Россией, хотя ниши появились, и они могут быть достаточно быстро заполнены. Вот здесь нужно нам в принципе, я считаю, что здесь важно опираться на малый и средний бизнес. Крупные компании, как говорится, на виду. Им действительно, так сказать, в силу того, что у них есть и внешнеэкономические связи, и расчетные счета в американских, европейских банках и так далее, они осторожничают с большим основанием. А вот малому и среднему бизнесу, а высокотехнологичный бизнес, венчурный бизнес, в частности, он малый по определению, вот на это надо делать ставку, и тогда угрозы, связанные с возможным давлением, скажем, через механизм вторичных санкций со стороны Запада коллективного, они будут нивелированы.
Как вы оцениваете, как вы считаете, как вообще российский бизнес сегодня адаптируется к санкционному давлению?
Российскому бизнесу, безусловно, непросто адаптироваться. Честно говоря, никто не ожидал такого беспрецедентного санкционного давления, которое затронет не только отрасли, производящую продукцию двойного назначения, или энергетический сектор, о чем давно говорилось, с 2014 года, и постепенно эти санкции распространялись. Но речь идет о том, что, так сказать, под санкции попадает любая компания, любой бизнес, который, ну, он в состоянии, вообще-то говоря, обеспечивать устойчивый собственный рост, а тем самым устойчивый рост российской экономики. И, так сказать, те 10 тысяч подсанкционных компаний и физических лиц, а это самый большой список, Иран здесь, как говорится, сильно отстал, так сказать. И у него там, условно, 2500 в списке санкционном, вот у нас уже 10. И мы видим, что конца края нет. И могут быть и после 6, и 7, и 8 санкционные списки. И, безусловно, здесь надо не ждать, когда появятся санкции, а действительно играть на опережение. И, ну, мы, конечно, не склонны к тому, что нам нужно идеи Чучхе в России воплощать, опоры на собственные силы. Но то, что в рамках интеграционных процессов, в рамках не только ЕАЭС, но и БРИКС, например, и ШОС, мы можем выстроить новые цепочки, имея в виду в том числе, что американцы, например, официально провозгласили линию на то, что они вот в эти цепочки поставок будут включать только благонадежные государства, компании из благонадежных государств. Ну и в частности Китай туда не попал, в этот список благонадежных. И поэтому мы, вынуждены в некотором смысле активизировать работу с теми дружественными нам государствами, которые оказались для коллективного Запада недружественными. И тогда адаптация, безусловно, пойдет гораздо быстрее. Но я вот начиная с 2014 года, как президент РСПП, все время повторяю, лучший способ борьбы с санкциями – это радикальное улучшение делового климата в России. И резкое сокращение давления административного, уголовного давления на бизнес, свобода экономической деятельности предпринимательства – это в некотором смысле самый главный способ противодействовать санкциям. Ну, к сожалению, мы, так сказать, видим, что иногда механизмы противодействия санкциям ведут к усилению роли государства в экономике. И вот сейчас Государственная Дума приняла в первом чтении закон о внешнем управлении. И хотя в той версии, в которой он сейчас принят в первом чтении, многие предложения бизнеса учтены, но тем не менее часть бизнеса иностранных компаний может быть в результате огосударствлена. В то время как только частный бизнес и в нынешних условиях малый и средний бизнес могут быть драйверами, мы из-за санкционного давления – сталкиваемся и с противоположной тенденцией усиления роли госкорпораций, госкомпаний и так далее. Но, тем не менее, мы найдем, безусловно, баланс интересов. И самое главное, что президент России и правительство понимают, что без раскрепощения деловой инициативы невозможно ни инновации, ни новые технологии. И поэтому адаптироваться нам придется не просто к санкционным режимам, но быстрее решать те задачи, которые мы, к сожалению, не решили в предшествующие годы. Переход на инновационный путь развития. И нам сейчас помогают западники слезать с нефтяной углеводородной иглы. Может быть, у нас быстрее пойдет перестройка структурная.
Александр Николаевич, хотелось бы еще понять, как вы в целом оцениваете инвестиционный климат в Кыргызстане?
Вот я уже упоминал, когда президент Жапаров был у нас с официальным визитом и посетил РСПП, встречался с бизнесом, уже тогда было заявлено много, так сказать, таких новаций, скажем, в создании благоприятного делового климата. Безусловно, и налоговый режим, и режим привлечения инвесторов, включая, так сказать, и многочисленные соглашения о свободной торговле, и специальные режимы, ну, например, там, многолетние визы для инвестирующих, там, 10 миллионов сомов, трехлетняя почти золотая виза, говорится, или там золотой режим, предполагающий прямое заключение соглашения между инвесторам и правительством Кыргызстана в случае инвестиций, превышающих 10 миллионов долларов, и стало быть гарантией уже государственной защиты конкретного инвестора. Это все, безусловно, не может не привлекать иностранных инвесторов, но я всегда сторонником являлся того, что для иностранных инвесторов и для национальных инвесторов должен быть равный режим. Нельзя условно морковки вывешивать для иностранных инвесторов в то время, как условно национальный инвестор будет облизываться, глядя на то, как иностранцы эту морковку хрумкают. Поэтому мы в России всегда вот этот equal treatment, равное отношение к инвесторам и предпринимателям, всегда эту линию проводим. И я надеюсь, что, создавая привлекательные условия для иностранных инвестиций, режим, инвестиционный деловой режим в Кыргызстане в равной степени благоприятен и для наших коллег, предпринимателей Кыргызстана.
Тоже на это надеемся, конечно. Спасибо вам огромное за беседу. Очень рады были вас видеть в студии «Радио Спутник Кыргызстан». И напомню, что в гостях у нас сегодня был Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член Президиума делового совета Евразийского экономического союза. Рады были вас видеть. Спасибо еще раз за беседу.
Всего вам хорошего.
Эфир на «Радио Спутник Кыргызстан» продолжается.